эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Бодюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии разгорается скандал вокруг кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека. В Сухуми прошло заседание правительства самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором не присутствовал отправленный в отставку Артур Микваби. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов направил на ратификацию в парламент два соглашения с Россией. Кадровая чистка в России. Что это означает для Кавказа? Рубрика «Гость недели». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: в Турции закрывают базу ВВС, который был штаб мятежников. ФБР расследует новую кибератаку на демократическую партию. Премьер-министр Франции намерен выстроить новые отношения с исламом. В Турции будет закрыта главная база ВВС Акинджи, где располагался штаб участников попытки государственного переворота. Как объявил премьер-министр Бинали Йылдырым, выступая в пятницу в пригороде Анкары Казан, где находится база, она будет превращена в мемориал мучеников, погибших за законную власть. По словам премьера, будут закрыты также все казармы в Стамбуле и под Анкарой, откуда выезжали танки и вылетали вертолеты мятежников. Расследуется возможная причастность к заговору 1300 сотрудников Министерства труда. После провала попытки свержения власти в ночь с 15 на 16 июля в Турции задержаны, арестованы или отстранены от работы десятки тысяч работников государственных учреждений, вузов, полиции, СМИ и так далее. Все они подозреваются в связях со сторонниками оппозиционного религиозного деятеля Фетуллаха Гюлена, живущего в США. Именно его Анкара обвиняет в подготовке переворота. Западные партнеры Турции призывают руководство страны в своих действиях после путча руководствоваться верховенством закона и демократическими нормами. ФБР США расследует новую кибератаку на демократическую партию. Как сообщили агентству Рейтер, источники, близкие к расследованию, была взломана компьютерная система комитета по выборам в Конгресс демократической партии, который занимается сбором средств для кандидатов в члены Палаты представителей. По данным тех же источников, новое хакерское нападение могло иметь целью получения информации о донорах партии. Пока не ясно, какие именно данные были похищены, хотя обычно в таких файлах указаны имена, адреса электронной почты и сведения о кредитных картах тех, кто оказывает финансовую помощь партии. ФБР не исключает, что к этой атаке, так же как и ко взлому компьютерной системы Национального комитета Демократической партии, могут быть причастны российские хакеры. На это указывает ряд особенностей хакерских приемов. Это порождает новые подозрения в том, что Кремль пытается вмешиваться в ход избирательной кампании в США в пользу республиканского кандидата Дональда Трампа. Выложенная 21 июля на сайте WikiLeaks служебная переписка Национального комитета Демократической партии вызвала скандал, в результате чего на ее национальном съезде прозвучали официальные извинения в адрес Берни Сандерса, бывшего соперника Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от демократов. Объявила о своей отставке председатель комитета Дебби Вассерман Шульц.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил, что готов временно запретить иностранное финансирование мечети после серии атак джихадистов. В интервью газете «Монд» премьер-министр отметил необходимость выстраивать новые отношения с исламом. В частности, по мнению Вальса, имамов должны готовить во Франции, а не в других странах. Он также признал большим просчетом полиции то, что один из нападавших 26 июля на церковь в Нормандии и убивших священника ранее был отпущен до суда из-под стражи с электронным браслетом. 19-летнего Аделя Кермиша должны были судить по обвинению в терроризме. Второй нападавший был идентифицирован как 19-летний французский гражданин Абдель Малик Набиль Петижан. Информационное агентство экстремистской группировки «Исламское государство» опубликовало видеозапись, на которой он призывал мусульман разрушить Францию. Глава правительства Вальс и министр внутренних дел Бернар Казнёв неоднократно подвергались критике за неспособность предотвратить три крупных теракта, совершенных во Франции за последние полтора года. Министерство иностранных дел Франции заявило в пятницу, что предложенные российскими и сирийскими властями гуманитарные коридоры не являются эффективной мерой. Население города должно получить гуманитарную помощь, не покидая его, отметили в ведомстве. Сегодня специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Россию передать организации гуманитарные коридоры в городе. В четверг российские и сирийские власти объявили об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей, желающих покинуть Алеппо. Более 200 тысяч гражданских находятся во втором по величине сирийском городе, осажденном правительственными войсками при поддержке России. Армии. По оценкам ООН, уже в августе в Алеппо появилась нехватка продовольствия. Город Алеппо разделен на зоны, занятые силами Башара Асада и сирийской оппозиции. Последние недели правительственные войска перешли в наступление и одержали ряд побед. Папа Римский Франциск в пятницу посетил в Польше бывший концлагерь Освенцим, Аушвиц. Понтифик встретился с выжившими узниками у стены смерти, где нацисты расстреливали заключенных.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии разгорается скандал вокруг кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека, члена Высшего совета юстиции страны Эвы Гоцеридзе. Решение правительства в последний момент внести ее имя в ранее согласованный список кандидатов вместо профессора юриспруденции Наны Мчадлидзе вызвало шквал критики. Неправительственный сектор и оппозиция обвиняют власти в лоббировании кандидатуры лояльной грузинской мечте. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Неправительственные организации, правозащитники, оппозиционные политики и даже администрация президента возмущены действиями правительства. Кабмин заменил одного из кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека. Из ранее согласованного окончательного списка из трех кандидатов исключена профессор юриспруденции Нана Мчидлидзе. Вместо нее на рассмотрение Совета Европы отправлена кандидатура члена Высшего совета юстиции Грузии Евы Гуцеридзе. Произошло это, как заявляет в правительстве, по рекомендации экспертов самого ЕСПЧ. Якобы у госпожи Мчадлидзе недостаточно опыта. Но что послужило основанием в качестве замены выбрать именно Гуцеридзе, в правительстве не комментирует. Глава Минюста Тея Цулукьяни лишь назвала такое решение абсолютно справедливым, ведь Гуцеридзе значилась в первоначальном списке кандидатов из пяти человек. Вступилась за выбор Кабмина и одна из лидеров грузинской мечты Эка Беселия.
Это компетенция премьер-министра, и повторный конкурс не проводится. В числе тех пяти кандидатов, которые комиссия представила премьер-министру, была и госпожа Гуцеридзе. Так что никаких нарушений не было. Нравится кому-то ее кандидатура или нет, это другой вопрос. Но с точки зрения прав человека, я не думаю, что это правильно – демонизировать кого-то.
Впрочем, именно прозрачность решения поставили под сомнение практически все стороны, ранее принимавшие участие в отборе кандидатов для Страсбурга.
Для нас непонятна процедура, согласно которой было принято это решение, особенно учитывая, какой интерес был к этому вопросу. Многие неправительственные организации принимали участие в комиссии по отбору кандидатов, и, к сожалению, важнейшее решение по смене одного из них было принято абсолютно неожиданно, за закрытыми дверями. Это, конечно, нанесет ущерб всему процессу.
Говорит юрист Центра изучения и мониторинга прав человека Софо Вардзиули. Резко отреагировали на факт включения Евы Гуцеридзе в окончательный список и в администрации президента. По словам парламентского секретаря главы государства, также соискательницы должности судьи ЕСПЧ Анны Долидзе, внесение правительством кандидатуры Гуцеридзе нарушило все процедуры, а советник президента по правам человека Каха Кужуридзе предостерег правящую партию от политических игр.
Мы, кажется, забываем, о каком процессе идет речь. К сожалению, сейчас этот процесс представляет собой нечто вроде политического решения, и так, конечно же, не должно быть. Нельзя превращать выдвижение кандидатов в Европейский суд по правам человека в выдвижение кандидатов в мажоритарии от какой-либо партии.
Рассмотрение кандидатуры Гуцеридзе с самого начала сопровождалось громким скандалом. Гражданский сектор еще полгода назад заявлял, что член Высшего совета юстиции оказалась в числе кандидатов в результате лоббирования со стороны властей. Ее имя фигурировало в громком процессе против телекомпании «Рустави-2», а оппоненты прямо обвиняли ее в отстаивании интересов грузинской мечты. Под давлением неправительственного сектора Гуцеридзе была исключена из окончательного списка.
Госпожа Гуцеридзе однозначно не является лучшим кандидатом, чтобы представлять Грузию в Европейском суде по правам человека. Именно поэтому наш представитель, когда обсуждалась ее кандидатура в комиссии, поставил ей самую низкую оценку. Было много более достойных кандидатов, которым в конечном итоге не дали пройти. И произошло это потому, что решение, которое мы в итоге получили, явно было продиктовано политическими интересами.
Говорит исполнительный директор организации Transparency International Georgia Эка Гигаури. Сама госпожа Гуцеридзе от общения с журналистами воздерживается, на звонки не отвечает. На данный момент помимо нее в списке кандидатов судьи ЕСПЧ замминистра юстиции Александр Барамидзе и сотрудник Страсбургского суда Георгий Бадашвили. Один из них должен сменить на посту судьи Европейского суда по правам человека Нону Цуцория, полномочия которой истекает в январе 2017 года. И парламентская ассамблея Совета Европы должна выбрать его уже в октябре. Впрочем, на фоне разразившегося скандала не исключено, что список вновь будет скорректирован. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня там прошло заседание правительства самопровозглашенной республики Абхазия, на котором уже не присутствовал отправленный в отставку Артур Миквапи. Все министры были в ранге исполняющих обязанности. Кабмин одобрил проект межправительственного соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в сфере культуры, внес изменения в порядок расчетов за электроэнергию и дал согласие на выделение участков земли. Последний вопрос вызвал бурные дебаты. С подробностями Елена Заводская.
Первое после отставки Артура Миквапи заседание Кабинета министров вел вице-премьер и временно исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзенба. Соглашение с Венесуэлой одобрили сразу, оговорив, что после завершения процедурных моментов подписать его с абхазской стороны должна министр культуры Эльвира Арсалия. Министр экономики Адгур Арцинба представил проект постановления о внесении изменений в положение по технологическому присоединению к электрическим сетям энергосистемы и тарифов за технологическое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям. Адгур Арцинба пояснил.
Данная инициатива возникла в рамках работы энергетической комиссии. Это давно назревшая проблема. Речь идет о том, чтобы до 20 киловатт считалось домохозяйство, оно вполне это достаточно. Было 5. Мы увеличили в 4 раза, это приближенная к реальности цифра. То есть, если домохозяйство потребляет больше 20 киловатт, значит в этом домохозяйстве осуществляются какие-то платные услуги. В том числе, вы знаете, много мини-гостиниц, мини-отелей. осуществлять коммерческую деятельность, ничего плохого в этом нет. А тариф будет уже другой, как для коммерческих структур, 80 с лишним копеек. Мы вынуждены это делать, потому что у нас потребление растет очень сильно. В прошлом году у нас потребление электроэнергии увеличилось на 10% в городе Гагра, Гагарском районе, Гудаутском районе. Мы просто уже не можем подключать новые объекты.
Изменение призвано вывести из тени потребление энергии и стимулировать более рациональное ее использование. 10 вопросов повестки дня Кабинета министров касались дачи согласия на предоставление участков земли в долгосрочную аренду под строительство курортных объектов. Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахия возмутился в связи с тем, что при выделении участков под объекты никто не согласовывает вопросы с министерством. Он сказал:
необходимо исследовать на предмет содержания там культурных слоев. Они не имеют никакую зависимость от Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. У нас 3 человека. Мы не можем охватить всю территорию Абхазии, смотреть, кто что строит. Но можно как-нибудь сделать так, чтобы это процедурно к нам обращались, мы давали свое заключение.
Вице-премьер Дмитрий Сериков поинтересовался, разработан ли Минкультом документ, регулирующий предоставление услуг по археологической экспертизе земельных участков. Батал Кубахия в ответ поинтересовался, каким образом Абхазский институт, которому Кабинет министров выделяет бюджетные средства, 30% которых идут на археологические исследования, отчитывается за расходование этих средств. Дмитрий Сериков пояснил:
есть археологические раскопки, которые финансируют государство, а это отдельная услуга частнику. Но человек должен знать, куда ему прийти, сколько, в каком объеме с него будут требовать работы и сколько это будет стоить. Вот у меня вопрос. Минкульт, как ответственный орган за регулирование в этой сфере, должен разработать документ, где это будет четко под черным по белому расписано. У меня есть информация, что люди приходят после таких согласований и выставляют счета на сотни тысяч.
На вопросы Серикова Кабахия не ответил. Он ушел заниматься подготовкой к фестивалю классической музыки. Однако тему этим не исчерпали. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия поставил вопрос ребром. В заявках претенденты на получение земельных участков просят разрешить строительство курортно-оздоровительных или санаторных комплексов. А получив разрешение, строят гостиницы, в которых нет медицинских и оздоровительных услуг. Это связано с тем, что на санаторно-курортные объекты предоставляются существенные налоговые льготы и налоги ниже примерно на 20%. Как на эту практику повлиять, никто ему не ответил. Как и на прошлых заседаниях, снова встал вопрос о том, что слишком много аспектов не урегулировано. Несмотря на это, земельные участки продолжают выделять. Министр финансов Амра Кварандзия возмутилась.
Кто-то может объяснить, какой эффект от всего этого происходит? Мы каждое заседание ругаемся, каждый министр возмущается, что он формально по процедурам идет, просто так поднимает руку. Не понимаю вообще, за что он голосует. Я также это подписываю, вообще не понимаю, зачем я это делаю.
А почему?
Потому что очереди стоят и митингуют потом. И в кабинет не заходить, не выходить не дают возможности. Ну невозможно это уже. Мы за это несем ответственность. Я не знаю, министры, если вы согласны, давайте приостановим вопросы земельные до тех пор, пока нам не дадут отчет. Насколько эффективно это вообще...
Амру Кварандзия поддержала министр юстиции Марина Пилия и министр образования Адгур Кокоба. Министр экономики Адгур Арцынба с ними не согласился. Он акцентировал внимание на другом аспекте проблемы.
Это вообще прерогатива местных органов власти. В свое время бывший президент принял решение, что это вот здесь на республиканском уровне должно. Но это глупости, слушайте. Кабинет министров голосует за выделение участка. Это вообще надо вернуть местным органам. И все, закрыли тему. Люди должны строить. Им нельзя мешать. Было раньше как? Только президент решал, кому дать строить, кому не дать. И люди годами не знали, как, слушайте, выйти. Сейчас мы всем даем, кто-то говорит, что мы даем там всем. Мы правильно делаем, слушайте.
В бурную полемику вступил вице-премьер Дмитрий Сериков. Он напомнил министрам, что на прошлом заседании ставил вопрос контроля использования выделенных земельных участков. По запросу Кабмина Комитет по землепользованию уже предоставил списки объектов с 2007 года. Дмитрий Сериков считает, что необходимо провести огромную работу и проанализировать весь перечень и по каждому участку дать ответ на вопрос, что там было сделано. Шамиля Дзенба сообщил, что после формирования формирования нового состава Кабинета министров будет создана рабочая группа, которая проведет эту работу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия, пришедшие на последнее заседание весенней сессии, решили не уходить на парламентские каникулы. Причиной этого решения стала недавняя отставка правительства. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня депутаты абхазского парламента должны были провести последнее заседание весенней сессии и отправиться на августовские каникулы. Но прежде чем депутаты приступили к рассмотрению короткой повестки дня, спикер Валерий Бганба обратился к ним с предложением продлить сессию. Дело в том, что недавно были приняты отставки премьер-министра Артура Меквабия, в связи с чем все члены правительства стали ИО и генерального прокурора. Я не знаю, когда будет представлена кандидатура генерального прокурора, поэтому пока предлагаю продлить весеннюю сессию на 10 дней и потом компенсировать их днями отдыха в сентябре. В такой момент законодательной ветви власти нецелесообразно уходить на каникулы, сказал спикер. Депутаты дружно за это проголосовали. Мне почему-то представилось, каким недовольным гулом встретили бы подобное известие школяры, уже настроив на летние каникулы, но парламентарии, видимо, были к этой новости готовы. Кстати, идя на сегодняшнее заседание, я предполагал, что на нем будут утверждать нового генпрокурора, вместо Алексея Ломия, отставку которого по собственному желанию депутаты парламента позавчера утвердили. Но если эту кандидатуру президент пока не представил, то какой был смысл сегодня так скоропалительно собираться из-за 2-3 вопросов повестки дня? Наверное, во-первых, чтобы принять решение о переносе начала каникул. А во-вторых, уже после заседания один мой коллега из категории всезнающих сообщил, что да, должен был утверждаться сегодня генпрокурор. Он даже фамилию назвал. Но, видно, что-то не срослось. И больше всего внимания в итоге на заседании депутаты уделили вопросу, дополнительно внесенному в повестку дня, представителям президента в парламенте Дмитрием Шамба о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Представляя законопроект, Дмитрий Шамба сказал:
«Как известно, само соглашение было подписано 14 апреля 2015 года, ратифицировано парламентом Абхазии 5 мая 2015 года. В этом соглашении было предусмотрено, что его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 года, и софинансирование осуществляется в 2015, 2016 и 2017 годах соответственно». Как известно, данное соглашение в течение 2015 года не было реализовано, это софинансирование не осуществлялось. Данные изменения, которые внесены протоколом, предусматривают перенесение сроков на 1 год. Его ратификация позволит начать финансирование по данным статьям расходов и в течение августа-сентября месяца погасить эту задолженность.
Депутат Валерий Кварче возмущенно поставил вопрос о том, почему данный документ предполагает самый низкий уровень материальной поддержки для ученых. Вы что, хотите, чтобы работники науки бросили свою профессиональную деятельность и переходили куда-нибудь преподавателями профтехучилищ? Вы хотите разрешить развалить науку, Валерий Бганба сказал, что соглашение о софинансировании подписано уже давно, но ничто не мешает абхазским депутатам влиять на повышение зарплаты ученых при формировании очередного годового бюджета. Он заявил:
будет бюджет, вот формируется бюджет 2017 года, пожалуйста, работайте, комитеты никогда сюда принесут, а уже работайте с Минфином, с Министерством экономики, работайте. Мы начинаем работать, когда бюджет сюда принесут, остается полторы недели для его прихода, тогда начинаем кричать, почему здесь.
Протокол был ратифицирован в итоге единогласно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Национальный демократический институт США, NDI, сегодня опубликовал политическую часть исследования общественного мнения в Грузии. По результатам опроса на избирательные участки собираются прийти две трети опрошенных, при этом 57% пока не определились с политическим выбором. По заявлению руководителя грузинского отделения NDI Лоры Торнтон, количество неопределившихся граждан должно стать отрезвляющим сигналом для большинства партий. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В свежем исследовании NDI, проведенном с 8 июня по 6 июля, грузинская мечта сохраняет статус лидера. Отвечая на вопрос, какая партия наиболее близка вашим взглядам, грузинскую мечту назвали 19% опрошенных, нацдвижение – 15%. Партию Упаты, Бурчуладзе и Альянс патриотов предпочли по 5%. И 27% респондентов считают, что ни одна из партий не отражает их предпочтений. Иная картина складывается в предполагаемом списке победителей на грядущих выборах. 36% опрошенных полагают, что победит грузинская мечта. 39% затруднились назвать победителя. По словам главы местного отделения NDI Лоры Торнтон, наличие большого количества неопределившихся избирателей затрудняет прогнозирование итогов предстоящих выборов.
Судьба октябрьских выборов находится в руках тех людей, которые непременно будут голосовать, но не определились с окончательным выбором. Можно считать, что результаты опроса должны стать отрезвляющими для большинства партий, так как до выборов осталось 2 месяца. Думаю, им предстоит усилить работу по завоеванию симпатий потенциальных избирателей.
Исследование также продемонстрировало, что в отличие от прошлых выборов, приоритетом для 41% избирателей будет наличие у политических сил внятных экономических программ. 15% респондентов отдадут предпочтение хорошей модели системы здравоохранения. По словам аналитика Заала Анджапаридзе, текущая избирательная кампания разительно отличается от предыдущих выборов, когда помыслы существенного количества избирателей были направлены на демонтаж существующего режима. В условиях ослабления жесткого прессинга со стороны государства растет заинтересованность граждан в экономических и социальных программах партии. Однако по мере приближения к финишу приоритеты граждан могут не раз измениться, убежден Заал Анджапаридзе.
Избиратель явно растерян. Это главный итог опроса. Несмотря на пророчество, что популярностью у населения пользуются 7-8 политических субъектов, опрос опровергает это. Я согласен и с другим выводом исследования. Несмотря на наличие большого количества опытных политиков, ощущается дефицит общения политических сил с населением. Думаю, опрос носит промежуточный характер, так как главные события развернутся на финише гонки в конце сентября.
Считает эксперт. В оппозиционном нацдвижении также считают, что делать выводы преждевременно. По заявлению члена партии Саломе Самадашвили, наличие 57% колеблющихся потенциальных избирателей свидетельствует о том, что вряд ли они повторно поддержат грузинскую мечту.
Потеря популярности грузинской мечты обусловлена экономическими неурядицами, безработицей и сопутствующим тяжелым социальным фоном в стране.
Правящие коалиции, как водится, выразили сомнения в достоверности исследования NDI. Об этом на специальном брифинге заявил Тэмур Чкуасели.
Ни одно исследование этого института не заслуживает доверия по той простой причине, что оно не совпадает с окончательным результатом.
Кратко резюмировал политик. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргелашвили отправится на будущей неделе в Рио-де-Жанейро, где будет присутствовать на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2016 года, информирует Грузия Онлайн. По заявлению международного секретаря главы государства Тенгиз Абхаладзе, в рамках поездки в Бразилию планируется встреча президента с лидерами других государств. Это первый визит президента Грузии в этот регион. Страны Центральной и Южной Америки имеют чрезвычайно важное значение во внешней политике Грузии по непризнанию оккупированных территорий. Запланированы двусторонние встречи, заявил Тенгиз Абхаладзе. 5 из 9 судей Конституционного суда Грузии недовольны работой председателя Георгия Папуашвили и адресовали ему специальное письмо, опубликованное в электронной версии грузинского журнала «Prime Time». Авторы письма Заза Таваладзе, Лали Папиашвили, Тамас Цабуташвили, Атар Сичинава и Мираб Турава недовольны тем, что глава Конституционного суда отдает предпочтение и рассматривает в ускоренном режиме лишь те дела, которые носят политический характер. В качестве примера рассмотрения и вынесения решения в ускоренном режиме судьи приводят жалобы юристов популярной грузинской телекомпании «Рустави-2» и адвокатов бывших сотрудников грузинского Минобороны Грузии, приговоренных к 7 годам лишения свободы за растрату госсредств, сообщает «Спутник Грузии». Грузинская сторона опровергает информацию о заключении соглашения, согласно которому в страну через Армению будет поставляться пробный экспорт иранского газа. Об этом сообщила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили, передает новости Грузии. «Мы, как государство, не имеем проблем с обеспечением социального сегмента газом после оформления договора с Азербайджаном. Так что государство на данном этапе не ведет переговоров. Если переговоры ведет частное лицо, оно должно представить договор. В противном случае этот газ не сможет попасть в нашу сеть. Но такой информации у нас нет», – заявила представитель Минэнерго. Ведомстве подтвердили, что ранее действительно велись переговоры с Ираном о поставках дополнительных объемов газа. По словам Валишвили, соглашение не было достигнуто, поскольку предложенная иранской стороной цена была выше цены России и азербайджанского газа. Ранее министр нефти Ирана Биджан Зангане по итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов Армении Левоном Юаляном заявил, что Иран заключил соглашение о пробном экспорте газа в Грузию через территорию Армении. Сегодня кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия повышение тарифа с 40 до 85 копеек на электроэнергию для владельцев гостиниц и отелей, потребляющих свыше 20 киловатт электричества, одобрил.
С новостями была Любовь Добоматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов направил на ратификацию в парламент сразу два соглашения с Россией, предусмотренных договором о союзничестве и интеграции. Эти документы о совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел и соглашение об интеграции таможенных органов. Почему это было сделано после того, как юго-осетинский парламент ушел на летние каникулы, выясняла Жанна Тарханова.
Наблюдатели отмечают, что важные документы направлены в парламент на следующий день после того, как юго-осетинские депутаты ушли на каникулы и ратификация стратегических соглашений затянется на месяц. Информационно-координационный центр создан для обмена оперативной информацией, содействия розыску преступников, созданию специализированных баз данных. Дополнительное соглашение о сотрудничестве по линии МВД было подписано в Цхинвале министром МВД Южной Осетии Ахсаром Лавоевым и заместителем министра МВД России Игорем Зубовым 4 июля этого года, после чего документ был отправлен на подпись президенту. Депутат парламента Петр Гасиев был удивлен тем фактом, что соглашение не поступило в парламент до каникул. Петр Гасиев не стал связывать это с произошедшим накануне обменом любезностями, когда парламентское большинство раскритиковало правительство, а парламентское меньшинство, поддерживающее действия исполнительной власти, выступило с обвинениями в адрес спикера парламента.
Ничего нового мы не услышали абсолютно.
Резюмировал Петр Гасиев. Любопытно и то, что пропрезидентское информационное агентство РЭС вчера опубликовало информацию о том, что Леонид Тибилов направил в парламент соглашение и по линии таможенных органов. Документ предусматривает интеграцию таможни Южной Осетии с таможенными органами России путем реализации мероприятий по переходу республики на право Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования и законодательства России о таможенном деле. Станет возможным и совместный контроль на российско-юго-осетинской границе на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамак. Однако эта новость неожиданно была удалена с сайта информационного агентства РЭС. За разъяснениями я обратилась к спикеру парламента Анатолию Бибилову, который подтвердил, что оба документа поступили в парламент. А почему они были направлены в парламент, когда депутаты уже ушли на каникулы? Говорит Анатолий Бибилов.
Для этого надо оперативность работы. Оперативность работы, она, конечно, не мешает никому. Сейчас мы будем ждать, когда депутаты выйдут из каникул, из отпуска, и будем рассматривать. В принципе, ничего трагичного в этом абсолютно нет. Почти полтора месяца тянут, конечно, но это не из-за вины парламента. Я не хочу усугублять ту ситуацию, которая, в принципе, сложилось.
По словам спикера парламента Анатолия Бибилова, соглашение по информационно-координационному центру и интеграции в таможенной сфере будут ратифицированы Южной Осетией на первой же сессии парламента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. Российский президент Владимир Путин произвел ряд переназначений на ключевых постах, в частности, в региональном руководстве и в Национальной гвардии, в которую был, например, переведен полпред в Северокавказском федеральном округе генерал Сергей Меликов. Что эта интрига означает с точки зрения кавказской политики вообще и юга России в частности? Об этом в рубрике «Гость недели» говорит политолог Денис Соколов, ведущий Вадим Дубнов.
Прежде всего, это явление надо рассматривать с точки зрения особенностей для каждого конкретного региона, или есть какой-то общий лейтмотив?
Ну, мне кажется, в принципе, есть общая история сокращения доступа во власть чужих, да, по сокращению власти в руках в большей степени силовиков. Вот, то есть это, если посмотреть на то, как идет предвыборная кампания в Думу, там же тоже примерно те же самые как бы, тенденции получаются. Получается, что практически всех людей, которые раньше могли купить место в «Справедливой России», в ЛДПР или у коммунистов проходное, их вымывают, и идут во всех четырех парламентских партиях. Списки заполняются людьми, которые раньше могли бы составлять такой, как бы, ну, Единую Россию условную, да, Единую Россию, которая набирается даже не по принципу платежеспособности, а по принципу лояльности.
Как оценивают, например, переназначение Мелик из Северокавказского федерального округа в Национальную гвардию? Это перераспределение ресурсов или тоже какая-то тенденция?
Тенденция в том, что все равно усиливается вот эта вертикальная конструкция силовая. Мелик, в принципе, и собирался туда идти. В общем, там давно уже была история про то, что он, вот, Национальная гвардия хочет. Это были разговоры про то, что это ослабление позиции Кадырова, но мне кажется, что это несколько наоборот. Это в целом усиление вот того крыла, которому, да, это усиление того крыла, как бы, да, силовиков, которому тяготеет Кадыров, и которое, в общем, выстраивается в сторону Северного Кавказа все с большей и с большей такой четкостью и понятностью. Это все больше и больше опора на силовые решения и на контроль над всеми проявлениями какой-либо политической жизни. То есть, в принципе, доступ к политической деятельности, экономической, для людей, не вхожих в силовые структуры, будет дальше закрываться.
Сказали, что это ставка на вооруженную борьбу, но она, в общем-то, и при Меликове продолжалась. Но, тем не менее, были как минимум два региона, да, которые настаивали на каком-то особом подходе к подполью. Это Дагестан и Ингушетия. А что теперь будет здесь, тем более, что в Ингушетии тоже у нас во главе стоит генерал?
Как раз там особый подход, как бы, в Ингушетии во многом гарантировался Евкуровым. Я думаю, что теперь ему будет сложнее отстоять этот особый подход. В Дагестане уже этого особого подхода давно нет. В Дагестане деятельность комиссии по адаптации свернута давно, она, в принципе, не работает. И, в общем, выбор в пользу силовых решений уже давно сделан. Ну, просто в целом тенденция сохраняется. То есть это силовые решения, это закрытие доступа для любых не своих, как бы, да, даже дело не в том, что свои не свои, а дело в том, что если есть какие-то сторонние интересы, экономические, политические, это, в общем, уже является признаком того, что человека не пустят во власть. Не пустят вот эту уже очень узкую прослойку людей, которые занимаются политикой.
Денис, когда мы говорим о том, что есть чужие и свои, то мы, в первую очередь, всегда привыкли иметь в виду Москву. Мы все-таки реже в этом контексте говорим о периферии. А сейчас как изменится деление на своих и чужих на Северном Кавказе?
Ну, свои – это те, которые подконтрольные, те, на которых есть компромат, те, у которых нет других интересов, кроме интересов корпорации, которые они входят. То есть если любой сильный игрок, у которого может быть свой бизнес, у которого может быть своя политическая поддержка, ну, вот, например, там в Государственную Думу выдвинулся Алит Даркулов в Карачаево-Черкесии. Он такой давнишний общественник, и его очень многие знают, свой совершенно политический ресурс в республике. Он явно не ко двору, да, то есть препятствия и на попытках участия в праймерис, и на сборе подписей, то есть ему оказывается, ну, всевозможное сопротивление, чтобы он не был, по крайней мере, не был допущен в сами выборы. Он не зависит полностью от административного ресурса. И то же самое, там, это не только на Кавказе, это и на Северо-Западе то же самое. Но на Кавказе понятно, что это некое новое такое явление, когда в регионе, в котором все устроено на личных связях, на горизонтальных во многом, вдруг как бы производится попытка выстроить такую жесткую вертикаль. Да, мне кажется, с одной стороны, эта попытка будет успешной, как практически все действия в плане внутренней политики администрации. То есть нельзя сказать, что хотя бы какие-то цели, которые были поставлены, я сейчас не оцениваю вот в данном контексте, я не оцениваю качество этих целей для развития там республики или экономики и там демократии. Я говорю про то, что все поставленные цели были достигнуты. Я думаю, что эта цель тоже будет достигнута. Другое дело, что это приведет к дальнейшему отчуждению населения. Очень была показательна вот эта история с партией «Народ против коррупции» в Дагестане, которая была поддержана духовным управлением мусульман. Да, ну, по сути, было в нее духовное управление мусульман, в нее вдохнуло политический ресурс, как ветер в паруса. Когда процесс просто предкампании начался, выяснилось, что на фоне этого лозунга «Народ против коррупции» на фоне того, что в эту партию пошли все условно оппозиционные общественные лидеры, и она была поддержана деятелями из духовного управления, вот выяснилось, что на этом фоне Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР и там, Родина просто теряют, вообще теряют.
Как так получилось, что на Кавказе, который, в общем, принято считать некой зоной особого консерватизма, вот происходят какие-то неподконтрольные для центра вещи, когда центр уже не в состоянии справиться с какими-то клановыми, групповыми, родовыми разборками?
Центру удается с этим справиться сегодня. И как раз проблема в том, что вот этих людей, которые являются лидерами сообществ, их не допускают, пытаются не допустить до политических, не пустить в политику.
В отличие от всей остальной России, они активно появляются.
Да, но они когда они появляются, потому что северокавказский регион устроен немножко по-другому, и демографически, и социально. Поскольку есть еще существуют сельские общества, еще существуют эти вот родственные земляческие связи, любой общественные деятели, да, которые какую-то повестку озвучивают, адекватную ситуации, он, в принципе, обрастает вот этими социальными сетями и оказывается сразу политическим игроком. То есть общество не настолько атомизировано, как в других регионах Российской Федерации, ну, а, собственно, экономическая история, она к этому делу прикладывает. Вот, поэтому, да, Северный Кавказ сложнее для администрирования, для того администрирования, которое применяет которое в России сейчас является мейнстримом. Кавказское общество оказывается для этой вертикали постоянно непрозрачным, и вертикаль постоянно с этой непрозрачностью пытается что-то сделать. В принципе, достаточно успешно, потому что в том же самом Дагестане на сегодня вот эта структура, она не уничтожена, она просто разрушена, она потеряла стройность. Вот это, конечно, немножко напрягает, потому что ничего хорошего это не сулит.
Роль региональных лидеров типа Абдулатипова сейчас снизится?
Ну, просто Абдулатипов – это тот региональный лидер, да, который был прислан из Москвы для разрушения этой социальной инфраструктуры. Для того, чтобы он как раз ее не строит, он как раз в этом смысле разрушитель. Он эту функцию выполняет. И единственное, что показало вот это начало этой предвыборной кампании, что авторитет власти и именно такой прямой электоральный ресурс настолько ничтожен.
Традиционно Дагестан выглядит для Москвы как будто бы наиболее сложным в этом смысле регионом. А так ли это? Или все-таки мы просто меньше знаем о других регионах? О Карачаево-Черкесии, в частности? Или Кабардино-Балкарии?
Не, ну мы, конечно, немножко меньше знаем про другие регионы, потому что про Дагестан все время шумнее, да? И в других регионах внутри элит всегда другие не поменьше по размерам, менее, скажем так, запутанные сами. И там чаще внутриэлитный консенсус достигался, чем в Дагестане. И поэтому наружу выходило меньше конфликтов и меньше таких вот меньше насильственных сюжетов. Поэтому Дагестан выглядит, конечно, он и выглядит гораздо более сложным, но он на самом деле и правда является сложным, потому что он больше, в нем больше активности, в нем больше разных совершенно по типу организаций и сообществ. То есть в Дагестане гораздо там больше религиозных течений, там всего больше в Дагестане. Он сложнее, и в принципе он вообще не поддается бюрократическому управлению. То есть та бюрократическая система, которую мы имеем, она не в состоянии его как бы не просто контролировать, она его описать не в состоянии.
Казалось, что при Меликове роль округа стала немножко выше. Это так? И что будет теперь?
Не знаю. То есть не берусь говорить, потому что скорее это каким-то образом пытается силовую вертикаль выстроить, более независимо от того, через округ или через губернаторов, да, просто пытаются выстроить и через национальную гвардию, да, просто пытаются силовую вертикаль. Она действительно она действительно подвисает.
А что все это означает с точки зрения Крыма?
То, что Крым вошел в федеральный округ и потерял ту некую уникальность, которая ему символически была оставлена после присоединения, может быть, это означает, что это серьезным образом, да, что это как-то отразится на... Это имеет больше как бы значение для тех элит, которые в Крыму, вот именно место, да, элит, которые постепенно будут и дальше утрачивать свои позиции.
В рубрике «Гость недели» с политологом Денисом Соколовым беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
В Национальную парламентскую библиотеку Грузии стали приходить письма с фронтов Второй мировой войны. Это письма, годами хранившиеся в семейных архивах. Библиотека оцифровывает их и вместе с краткой биографией их отправителей публикует на сайте. Поначалу проект был полностью посвящен Второй мировой войне, но потом его авторы стали собирать и те материалы, которые касаются Первой мировой войны, Финской войны. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Привет моей любимой Нине, которая всегда в моем сердце. Дорогая любимая Нина, я приветствую тебя сильным-сильным поцелуем в губы. Поцелуем, описать который словами не смогу. Моя Нина, как ты? Как живешь? Как проводишь свободное время? Мне интересна каждая минута. Что еще написать, моя красавица? Пиши мне. О чем переживаешь? Чего тебе не хватает? Не холодно ли? Если как-то найдешь валенки, купи. Надевай мои сапоги, туфли красные. Только не мерзни, не голодай. Пусть у тебя все будет хорошо. Не грусти. Целую тебя много раз. Вспоминаю те дорогие часы, когда видел тебя, целовал и не мог насытиться любовью.
Сложно представить, сколько раз перечитывала Нина, адресат письма, эти строчки. Сколько раз открывала сложенный четверолист для того, чтобы снова услышать слова мужа Ладо, офицера, участника Второй мировой войны. Сколько раз перебирала в памяти воспоминания о днях, проведенных вместе, и представляла долгожданную встречу. Лист пожелтел от старости, темно-синие чернила в некоторых местах выцвели. Нина в одиночку поставила на ноги сына, вырастила 4 внуков. А мужа так и не дождалась, он пропал на войне. Внучка Нины, Нино Букучури, говорит, что не раз читала эти письма вместе с бабушкой. Ладо много писал с фронта, присылал зарисовки и стихи. Бабушка и дедушка, рассказывает внучка, поженились совсем молодыми. Нине было 16, а Ладо 17 лет. Скоро Нина забеременела, Ладо призвали. Своего сына он увидел лишь раз, когда получил увольнительную на 10 дней.
Бабушка была красивой женщиной, к ней сваталось много мужчин, несмотря на то время. Жила она в горном селе, еще и с ребенком. Я как-то спросила ее, почему она не вышла замуж. Она сказала тогда, что до сих пор высматривает мужа на дороге, всегда верит, что он вернется. Вот вернулся бы он, а я встретила бы его чужой женой. Как бы я ему в глаза смотрела? Говорила бабушка.
Привет, любимая мама. Здравствуйте, дорогие родители. Привет, Валентина, Генацвали. Все эти письма начинаются по-разному, но одинаково тепло. Длинные или совсем короткие, в несколько строк, эмоциональные или сдержанные. Вероятно, совершенно не важно, ведь каждая из них говорит о самом главном, о том, что отправитель жив. Как-то Майя Симонишвили, сотрудница Национальной библиотеки, тоже нашла в архиве тети письма своего дедушки Карло Хетерели, выложила его в социальную сеть и скоро поняла, как много дедушек писало с войны своим близким, как дороги им те строчки и как важно, чтобы память об этих людях жила. Так родилась идея создания этого проекта, и письма с фронта стали приходить снова, правда, теперь уже в библиотеку.
Сегодня, например, женщина принесла нам письма своего отца. Он воевал, попал в плен в Польше. Уже там он создал танцевальный ансамбль. При этом сам профессиональным танцором не был. Спустя время вернулся домой, после чего был сослан в ссылку и погиб в шахте.
Соавтор этого проекта Эмзар Джгеренайя говорит, что эти письма – возможность заглянуть в историю, узнать, как относились к войне сами участники, о военном быте, о том, что их беспокоило и чему они радовались.
Больше всего люди пишут о родных, семье. Очень многие пишут о деньгах, спрашивают, есть ли они у семьи. Например, Карло Хетерели пишет, что если он погибнет, семья получит пенсию – 500 рублей. Даже оттуда, с фронта, они заботились о семьях. Еще один автор письма пишет жене, что понимает, как ей тяжело справляться одной, но просит держаться, ухаживать за скотиной. Зато, пишет он, дети зимой не останутся голодными.
Кроме того, говорит Джгеренайя, эти письма интересны с точки зрения языка, каким он был тогда, каким был жанр письма в целом. Он считает, что эти послания могут лечь в основу социокультурного исследования целой эпохи, помогут узнать историю из рассказов непосредственных участников произошедшего. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черигба презентовал книгу, посвященную визиту в Республику лидеров СССР и Кубы в 1963 году. Книга издана на двух языках – абхазском и испанском. Фотографии, сделанные известным абхазским фотографом Константином Таркил, он впервые увидел в архиве семьи Лакоба. Они показались ему настолько интересными, что появилось желание сделать их достоянием широкой общественности. Подробности у нашего сухумского корреспондента Дарьи Памба.
В мае 1963 года в Абхазию приехали Фидель Кастро и Никита Хрущев. Лидеры Кубы и Советского Союза побывали в нескольких городах страны, и на протяжении всего визита их сопровождали посол России на Кубе Александр Алексеев, руководитель Грузии Василий Мжаванадзе и первый секретарь абхазского обкома Михаил Пгажба. Они также посетили село Лыхны, где важных гостей принимали и угощали в доме братьев Минаса и Махты Таркил. Именно в селе Лыхны и были сделаны все фотографии, на основе которых составлен исторический альбом под названием «Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро в Абхазии». Автором фотографий является известный абхазский фотограф Константин Таркил. Идея издания альбома принадлежала министру иностранных дел Абхазии Вячеславу Чирикбе. Впервые он увидел фотографии, сделанные Константином Таркил, в архиве семьи Лакова. Они показались ему настолько интересными, что захотелось сделать их достоянием широкой общественности. 2 года ушли на поиск средств, оцифровку старых фотографий, на написание и перевод текста. И, наконец, альбом издали и представили публике. Листая страницы альбома, зритель видит каждый шаг солидных визитеров. Вот они в окружении старейшин села и сидят на абхазском застолье, где пьют вино из рога. Вот фотографируются с местными жителями и наблюдают за сбором чая. Предыстория визита в Абхазию лидеров Советского Союза и Кубы рассказал на презентации альбома Вячеслав Чирикбе.
Ну вот есть такая историческая то ли басня, то ли байка, то ли реальный факт, сейчас трудно проверить, что началось все с того, что Хрущев отдыхал с Микояном на даче в Кисунде, и Микоян сказал: вы знаете, Никита Ильич, мы здесь с вами лежим здесь на даче, да, а на другой стороне Турции у нас нацелены ракеты, которых у нас нет. Он говорит: а как же так, давайте еще не подумаем. И вот как бы вот так идея возникла о размещении ракет на Кубе. Был вызван Алексеев в Москву, был разговор долгий с Хрущевым, и Хрущев спросил, как отреагирует руководство Кубы на размещение наших ракет. Передано было это прошение, и было совещание среди соратников Кастро и приняли решение разместить ракеты на Кубе. Это было начало так называемого Карибского кризиса.
А в 1959 году Александр Алексеев был отправлен на Кубу под прикрытием корреспондента ТАСС. Ему была поставлена задача наладить контакты с руководством Кубы. Алексей встретился с Че Геварой, а через него и с Фиделем Кастро. Оба выразили готовность строить социализм и сближать отношения с Советским Союзом. И через год состоялось взаимное признание. Страны обменялись послами. В 1962 году послом Советского Союза на Кубе стал Алексеев. Карибский кризис разрешился, когда Советский Союз и США договорились о том, что выведут свои ракеты из Турции и Кубы. Вячеслав Чирикбе рассказывает.
Все эти переговоры шли за спиной у кубинцев. И когда кубинцы узнали о том, что принято решение совместно американцами и советскими лидерами о выводе ракет, они были в ярости просто. И чтобы впечатление сдали, Хрущев написал большое письмо Кастро и приглашал его в Советский Союз. И действительно, Кастро принял решение, поскольку кубинская революция должна была чем-то питаться, да? А единственным источником тогда был, конечно, Советский Союз, и без помощи Союза стран лагеря невозможно было держаться, и поэтому было решение отношения улучшить, как бы, несмотря на свою обиду, и приехать в Советский Союз. Это было через полгода после кризиса карибского. Кастро прилетел на самолете в Мурманск, поскольку боялись, что его собьют американцы, и пробовал в СССР 30 дней. Посетил Волгоград, Москву, естественно, Волгоград, Ташкент, Братск, Киев, Тбилиси и Сухум.
Известный абхазский историк Станислав Лакоба лично знал первого секретаря абхазского обкома Михаила Пгажба, сопровождавшего Хрущева и Кастро. От него он услышал немало историй, связанных с приездом лидеров Советского Союза и Кубы в Абхазию. Он поделился воспоминаниями.
Михаил Демович был очень интересный человек. Рассказывал, я помню, о визите Фиделя Кастро. Там такой курьезный случай был. Оказывается, ему очень понравился сыр Сулугуни. Ну и когда Хрущев говорит, отправить надо на Кубу несколько вагонов, этого сыра слугу. Ну, Михаил Тимурович сказал, если сейчас несколько вагонов, это вся Абхазия без сыра останется. И меня будут проклинать. Ночью Михаил Тимурович сделал таким образом, что из Грузии, из Мегрели этот сыр отгрузили. Он обратился к Мжаванадзе и отправили на самом деле на Кубу Фиделю Кастро. И тогда Михаил Тимурович говорит, в Грузии очень многие говорили, вива Куба, вау, вот какая. Потому что вся Мегрели осталась без сыра.
Станислав Лакоба рассказал еще одну забавную историю про сухумских лягушек. Фидель Кастро и Михаил Бгажба прогуливались по Сухумской набережной и шли мимо абхазского драмтеатра.
Остановился Кастро, ничего не может понять. Лягушки квакают, вот там, где грифоны. Михаил Тимурович очень хитрый человек. И он тут же говорит, это вот наши музыкальные лягушки, вот такой ансамбль. Кстати, у Фазеля это описано. Мы, говорит, скрестили нашу крестьянскую абхазскую лягушку с французской. Вот, и получился удивительный ансамбль. Увлекся, говорит, здесь у них даже есть дирижер. Кастро удивился, а где дирижер? И Михаил Тимурович увидел жабу большую, показывает на нее. Кастро смотрит, ничего не может понять. И вдруг Кастро говорит, ну она ничего лапками не делает. Он говорит, ну в этом весь секрет. Он говорит, какой секрет? Она глазом дирижер.
На презентации также выступили археолог Олег Бгажба и Лариса Таркил, которым было всего 14 лет, когда в их доме в селе Лыхны появились Никита Хрущев и Фидель Кастро. По окончанию презентации всем гостям раздали на память альбомы. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Памба из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.